Добрый вечер, уважаемые посетители сайта GypsyTeam.ru. И мы в очередной раз представляем очередную программу, которая придумалась название Heads Up. Мы ее сделаем и проводим при поддержке сайта Unibet. Спасибо им большое. И сегодня у нас очень-очень долгожданный гость в эфире программы Heads Up Feruel. Приветствую, добрый вечер.
Привет, Илья. Привет, слушайте.
Пожалуй, наиболее такая вот интересная встреча, в том числе, честно говоря, и для меня, потому что, может быть, я тут буду тоже задавать какие-то наивные и глупые вопросы, потому что, в отличие от моих предыдущих собеседников, о сегодняшнем своем собеседнике я знаю очень-очень мало, хотя, в общем, на протяжении вот последнего времени, так же, как, наверное, все, читаю его колодец, или дневник, скорее, который перерос в колодец, скажем так, на CGM и статьи раньше на покеров, а теперь на Gypsy Team, но при этом все равно некий ореол, скажем так, таинственности вокруг моего сегодняшнего собеседника остается. И вот мой первый вопрос. Скажи, пожалуйста, насколько ты, скажем так, поддерживаешь этот имидж, потому что он уже, так сказать, сложился вокруг тебя, или это все-таки была именно твоя продуманная такая позиция быть, ну, скажем так, несколько так, ну, скажем так, за кулисами, что называется, и сохранять некую такое инкогнито, скажем так.
Ну, это, естественно, продуманная политика, потому что я думаю, что не всем хочется, чтобы люди, которых они знают до того, как они пришли в покер, узнали их с этой стороны. Я просто знаю, что как бы даже сейчас эту трансляцию, скорее всего, будут слушать некоторые люди, которых я знаю в реальности. И я бы предпочел о том, чтобы они не знали о том, что я играю в покер.
А вот, ну, сразу, так сказать, логичный вопрос, который вытекает из того, что ты сказал. Ты не хочешь, чтобы они играли в покер, потому что ты считаешь, что это, ну, какое-то, ну, скажем так, недостойное занятие, или в этом есть что-то предусудительное, или, не знаю, они от тебя этого не ожидают. Вот с чем это связано? То есть почему?
Нет, ну, естественно, я не думаю, что это предусудительное занятие. И не думаю, что в этом есть что-то плохое. Просто мне кажется, что разумная скрытность в таких вещах не помешает.
Ну, а вот скажи, пожалуйста, это вот какое-то, ну, совпадение такое, что именно вот люди, которые, скажем, ну, вот как это, ну, смешно так получается, но тем не менее, вот два самых таинственных персонажа российского, скажем так, покерного мира играют именно в Limit Hold'em. Это ты, ну и, пожалуй, Стикман, которого вообще никто никогда, ну, не видел, не слышал.
Ну да, Стикман у меня далеко, потому что он даже никогда нигде ничего не пишет, не отвечает ни на какие вопросы, ни с кем не разговаривает. Так что я по сравнению со Стикманом персона крайне публичная. Думаю, что это совпадение. Ничего больше. Вон, скажем, Лаки Гамп, он же ведет такую более открытую жизнь.
Да, абсолютно, да. Скажи, пожалуйста, все-таки, ну вот ты стал, скажем так, более-менее публичной фигурой в тот момент, когда появился твой вот колодец, ну или дневник, скажем так, на CGM, да? До этого времени ты уже достаточно долго играл в покер или в то время ты был, ну скажем так, в начале пути еще?
Ну, я играл полгода. Полгода, и я до этого вообще не читал никакие сайты, то есть я даже не знал о том, что существует там, CGM, покеров и так далее.
То есть получается, что...
Получается, все, что... Все, как бы я знал о покере, это из книжек.
Получается, что твой суммарный стаж где-то около 2 лет, да? Потому что твоему дневнику, по-моему, 1.5 года, да, если я не ошибаюсь?
Да, суммарный стаж 2 года.
И вот, ну, не так давно у меня был разговор с одним достаточно известным таким российским игроком, не буду называть имени, и он, ну, достаточно, скажем так, убежденно мне говорил о том, что Feruel не существует, и для него основной, скажем так, аргумент в пользу этого было, что 1.5 года назад, когда ты начал вести свой дневник на CGM, ты поставил там, ну, некие цели перед собой, да, и буквально, ну, один в один все эти цели как бы выполнил, и он говорит, что, ну, просто в реальной жизни с реальным человеком такого, ну, не могло произойти. Тебе не кажется, что это вот, ну, то есть я-то знаю, что ты существуешь, поэтому мне было легко с ним как бы полемизировать, но при этом, что это? Это, ну, какое-то твое уникальное какие-то человеческие качества, почему тебе вот удалось, ну, по большому счету, все, что ты планировал? Или все-таки на самом деле это скорее такое впечатление создается, а на самом деле все было не так гладко?
Да нет, на самом деле действительно все было достаточно гладко. Так я и думал, как оно будет. Мне кажется, что дело в том, что я очень правильно все проанализировал, прежде чем начал играть. То есть, когда я пришел в покер, я очень четко понимал, что и зачем, и как я буду делать. Мне кажется, что большинство игроков, которые начинают играть, у них нет четкого представления. Именно даже не столько о самой игре, сколько о мета-вещах, которые определяют успешность по игре в покер. То есть, еще до того, как я даже знал правила игры, я уже знал, как важно сохранять там эмоциональное спокойствие, как важно правильно математически все просчитывать, как важно соблюдать там определенный банкролл менеджмент и так далее. То есть я все это продумал еще до того, как начал играть. Мне кажется, что это достаточно редко встречается среди игроков. То есть большинство игроков играют намного более стихийно. Там попробовать здесь, попробовать так. Там у них нет как бы плана и представления о том, что такое покер, как игра.
Однозначно, тут ты, конечно, прав. А скажи, пожалуйста, ну вот, насколько я понимаю, ты не расположен говорить не там о своем, ну, понятно, не о настоящем имени, но в данном случае не важно, не о возрасте, да, правильно я понимаю?
Нет, почему? По возрасту могу сказать.
А, ну, вот
мне
просто...
26.
Ага, ну, понятно. То есть просто я к чему хотел подвести, да, у тебя, наверное, поскольку 26 лет, а в покер ты играешь 2 года, соответственно, до этого ты занимался, очевидно, чем-то еще. Вот ты, ну, ко всем своим делам в жизни подходил так основательно, или именно вот, ну, какие-то предыдущие, может быть, неудачные попытки, неудачный опыт какой-то привел тебя вот к такому вот подходу, ну, скажем так, очень продуманному и научному к покеру, как к занятию?
Да нет, я бы не сказал, да, что я до этого так... До этого я вел такой очень расслабленный образ жизни. То есть я менял часто работу, на которой я работал, потому что мне очень не нравилось работать в офисе. Много бездельничал. Так что я бы не сказал, что это был подход на всю жизнь. Просто покер — это именно та область, которая мне показалась по-настоящему перспективной, для которой мне захотелось приложить много усилий.
Ну, то ты сказал, что ты начинал как бы с таких вот, скажем так, книжных знаний, да, начинал с книг. То есть вот все вот эти вот вещи, да, касающиеся управления эмоциями, банкролл менеджмента, ты тоже, в общем-то, изучил, ну, скажем так, по книгам, да, а не на собственном опыте.
Ну, на самом деле, книжки этому не учат абсолютно. То есть практически все книжки, которые я почитал, я считаю, что они были достаточно низкого качества. И если бы я начал с чего-то более другого, то есть... скажем, со статей или с видео, то это было бы более полезно. Просто на тот момент, когда я еще ничего не знал о покере, мне казалось, что в книжках содержится самая важная информация. Сейчас я уже понимаю, что по большей части это барахло. То есть все, что связано там с эмоциями и остальным, это было именно, скорее, мое собственное представление о покере, которое постепенно развивалось, а не то, что это были книжки.
А ты смотрел, ну, какие-то вот видео, я имею в виду не обучающие, а какие-то вот там турниры, например, там. И вот как ты вообще заинтересовался покером? Что тебя привело к этой игре?
Ну, я смотрел по 7 ТВ еще, по такому какому-то старому телеканалу, наткнулся на трансляцию как раз турнирной игры. И что меня как раз побудило начать играть в покер, это то, что я видел, что там все люди, много игроков за столом сидит с талисманами, то есть с какими-то там собачками, еще что-то в таком духе. И в этот момент я понял, что если люди, которые суеверные, разыгрывают такие большие суммы, значит, игрок, который будет подходить к этому более научно и строго, то он может иметь большое преимущество.
Почему ты выбрал... Прости, что перебил, да, закончим.
Да. Я просто имею в виду, что меня как раз сподвигло играть именно то, что я видел, насколько... Ну, то есть я видел слабость турнирных лайф игроков, которые подвержены, во-первых, там были эмоциям, во-вторых, суевериям и так далее. То есть это сразу меня натолкнуло на мысль, что здесь есть золотое дно.
А почему ты выбрал вот Limit Hold'em? Насколько я понимаю, ты как бы, как вот, что называется, оседлал этого конька, так он и, в общем-то, остается твоим коньком-горбунком до сих пор.
Да, я в то время думал, что это игра наиболее математически просчитываемая. То есть я хотел играть Я боялся, что нелимитный холдом, но тогда я еще ничего не знал о колебаниях, там, о винрейтах. Я боялся, что нелимитный холдом это слишком психологическая игра, где нельзя гарантированно выигрывать, то есть где очень много зависит от случая. А в лимитный холдом мне казалось, что можно там составить таблицы, графики, четкие там стартовые чарты рук и делать стабильный плюс.
Сейчас ты так потом, не думаешь уже?
Нет, абсолютно. То есть, наоборот, сейчас практически все деньги, которые я выигрываю именно за счет психологической составляющей, а математики там довольно мало. То есть, на самом деле, конечно, я мог бы играть и в другую игру. То есть, не лимитный холд, а маха, там, все что угодно.
Вот, опять же, вот по моему ощущению, из тех вот твоих статей, которые я читал, ну, по крайней мере, создается ощущение такое, да, что... ты отстаиваешь такую позицию, что это может каждый. То есть ты всячески подчеркиваешь, что никакого, ну скажем так, уникального покерного таланта для того, чтобы стабильно выигрывать в покер, не требуется. Я правильно понимаю тебя, или это ложное ощущение, которое вот создаю, ну просто потому что я неправильно тебя понимаю, твои тексты, скажем так?
Ну, скорее ложное ощущение. Сейчас у меня тоже трансформировалась немного позиция по этому вопросу, потому что, когда я только начинал играть, мне казалось, что это сделать очень просто. То есть, потому что для меня это было просто. И тогда, мне кажется, я немного недооценивал сложность игры в покер. Сейчас у меня более взвешенный взгляд. Я считаю, что, безусловно, любой игрок может за счет стараний и правильного подхода достичь средних хороших результатов. То есть, там, $5000 в месяц, там, $10000 в месяц. Это, я считаю, может сделать практически каждый. Но, безусловно, для того, чтобы играть на самых высоких уровнях, там уже требуется большой талант. А сумму 10-5 тысяч в месяц, конечно, это может делать абсолютно любой человек.
А вот, ну, то есть был какой-то момент такой, когда ты ощутил, что у тебя вот есть именно вот этот вот, ну, скажем так, какой-то специфический покерный талант. И если был такой момент, то можешь ли ты описать, в чем этот талант заключается, как бы из чего он состоит? Потому что, наверное, на сегодняшний день, ну, так, по ощущению, ты входишь в число, там, ну, 3-5 самых талантливых российских игроков. Пусть даже ты какой-то такой нишевой, что называется, игрок.
Нишевой, но это как оскорбление звучит.
Нет, ну почему? На мой взгляд, как раз, ну, не знаю, как бы, мне кажется, что, ну, во-первых, я практически не сомневаюсь, что если бы ты начал играть другие игры, ты довольно быстро достиг бы очень хороших результатов, но вот такая вот, скажем так, углубленность в то, что ты делаешь, ну, меня, например, подкупает, как бы, потому что, ну, например, я по себе знаю, что я очень разбрасываюсь и слишком за многое берусь. Ну, это ладно, офф-топик такой. Угу. Про талант.
Нет, на самом... Нет, на самом деле, с самого начала я был уверен, что у меня большой талант есть в покере. Но это связано с тем, что у меня и в других областях всегда все как бы хорошо получалось.
Ты вообще, ну вот, мне так, ну не то, что мне так кажется, я практически в этом не сомневаюсь, поскольку достаточно много твоих текстов прочитал. Ты вообще очень-очень самоуверенный человек. Скажи, как ты думаешь, это в покере всегда плюс или когда-то это может становиться и минусом?
Ну, это вообще, с одной стороны, плюс, но, естественно, он может превратиться в минус, потому что, ну, мы сами видели, что стало с Исилдуром. Я думаю, он тоже крайне самоуверенный в себе человек, но это может привести к плохим последствиям. И вообще, я бы хотел сказать, что по игре один на один это очень сложно именно с точки зрения того, что ты одновременно должен быть супер самоуверенным, считать, что ты лучше всех, считать, что там я готов играть с кем угодно. И, ну, это необходимые качества, потому что если их нет, то ты просто будешь бояться играть с сильными игроками. Потому что каждый проигрыш может обернуться большими потерями для твоего банкролла. Вот, с одной стороны, нужно это качество, а с другой стороны, нужна осторожность. Нужно сказать себе, что нет, с этим противником я сейчас играть не хочу. С этим я еще не готов. Здесь я там могу поиграть. И вот это сочетание осторожности и смелости, мне кажется, оно практически невозможно, чтобы оно было сбалансировано. И, естественно, если не хватает осторожности, то это очень плохо для покерного игрока.
Ну да, ну вот потому что мне кажется, что проблема там людей там типа Изильдура, ну и еще там целого ряда, да, игроков, которые, несомненно, обладают необычайным талантом, ну из тех, кто вот сейчас, например, наверху, это там, например, Ашман, я думаю, тоже, ну, слышал о таком, да, но это все-таки люди, ну, по большому счету, они лудоманы, да, тебя, ну, явно не отнесешь к людям такого плана, да, И вот, ну, наверное, в этом все-таки скорее отличие. И вот, ну, это какой-то комментарий скорее, а вопрос. Вот сейчас, на сегодняшний день, есть такие люди, с которыми ты не готов играть один на один в лимитный холдем? Ну, ну, ставку, допустим, ты выбираешь как бы сам. То есть, или вот на комфортном для себя лимите ты готов играть с кем угодно?
Да, конечно, я не готов играть со многими игроками. И более того, даже есть люди, которые ко мне приходят, как бы, и там несколько раз в неделю просят меня с ними сыграть, но я отказываюсь. Но это связано не с тем даже, что я их боюсь, а с тем, что мне просто это невыгодно по соотношению доллар в час. Я знаю, что если я подожду игрока, против которого у меня будет преимущество там, $500 в час или там, $1000 в час, то зачем я буду играть с игроком, против которого у меня преимущество $100 в час? То есть я отказываюсь из соображений. Не того, что я боюсь с ними играть, а просто потому, что это невыгодно. Я не хочу сдавать, сражаясь с сильными игроками, если я могу дождаться слабых. Если не будет слабых игроков, тогда да. Тогда придется больше сражаться с сильными. Но вот по большому счету я готов как бы играть с любым сейчас. Просто мне это не очень выгодно, поэтому я не играю.
А вот связанный с этим вопрос, да, ну, на самом деле... Вот ты играешь уже на таких лимитах, где достаточно удивительно, что люди, ну, как бы не способны, ну, к элементарному, скажем так, анализу информации, да, благо сейчас достаточно много открытой информации в интернете, и, ну, практически любой человек может убедиться, что играть с тобой heads-up limit hold'ом на сегодняшний день, мягко говоря, сомнительная такое в финансовом плане перспектива. Тем не менее, ты, насколько я понимаю, на всех сайтах, на которых играешь, регулярно находишь себе оппонентов, регулярно находишь себе соперников. С чем это связано? Это что, люди, которым, что называется, деньги жгут карман, или это просто, ну, как бы люди не умные, или это люди чрезмерно честолюбивые, самоуверенные? В чем как бы причина?
Ну, во-первых, это действительно люди честолюбивые, во-вторых, глупые, в-третьих, те, кто не знают о всяких сайтах типа Poker Table Ratings. Вот. И, собственно говоря, это люди, появление которых я предсказал еще до того, как начал играть в покер. Потому что в покере мы деньги делаем на чем? На том, что люди жадные, на том, что люди тешат себя иллюзиями, то есть они переоценивают свои силы, как раз это... И на том, что люди глупые, то есть как бы все плохие качества, которые нам так не нравятся в людях в жизни, в покере приносят нам деньги. И именно вот такие люди как бы и садятся со мной играть. То есть, ну, при этом я должен сказать, что есть игроки, конечно, очень хорошие игроки, которые думают, что у них есть передо мной преимущество. И здесь я даже не могу утверждать, что они не правы, потому что когда играют два игрока высокой квалификации, на самом деле никто не может сказать, кто имеет преимущество. То есть я могу верить, что у меня есть преимущество, он может верить, что у него есть преимущество, и мы этого не знаем. И если, скажем, я не хочу просто рисковать такой игрой, ну, играя с таким человеком, то он может хотеть рисковать. Просто это скорее не глупость даже, а разное отношение к рискам. То есть для него такой риск приемлемый, для меня, может быть, нет.
А вот, ну вот, возвращаясь чуть назад, когда вот я говорил о том, что не кажется ли тебе покер каким-то предусудительным занятием, вот у тебя такой, ну, очень здравый, что называется, подход, да, к тому, откуда в покере берутся деньги. Тебя вот это, ну, не смущает, ну, в покере? То есть это тебя не заставляет думать о том, что, ну, вот я еще, наверное, там год поиграю, а потом все-таки буду делать что-то, ну, скажем так, более, ну, я не знаю, полезное, честное, я не знаю, ну, какое-то вот в таком духе. Или ты достаточно, ну, скажем так, цинично к этому подходишь и считаешь, что раз такие люди есть, и они готовы, ну, условно говоря, платить за свою глупость, да, то ты будешь облегчать их карманы, скажем так.
Ну, я достаточно цинично к этому подхожу, но в то же время я стараюсь очень уважительно относиться к своим соперникам. То есть это достаточно сложно сделать для игрока, потому что если ты видишь там противника, который плохо играет, то сложно удержаться от того, чтобы назвать там этот тупой фиш, там, и что он там делает, или этот идиот. Ну, вот, сложно удержаться внутренне от того, чтобы к человеку относиться пренебрежительно, который хуже тебя играет. Но я очень сильно стараюсь на этом акцентировать свое внимание и понимать, что передо мной живой человек. Возможно, он отличный человек по жизни, может быть, он там образованный, умный и там хороший человек. И то, что он хуже меня играет в какую-то карточную игру, не означает, что я могу о нем думать пренебрежительно. Поэтому даже когда я играю со слабыми противниками, я стараюсь относиться к ним уважительно. То есть, если мы там в чате можем о чем-то поговорить, или я могу дать предупреждение, что я выйду из игры, или там, сказать ему там, каким-нибудь положительное что-нибудь о нем сказать. И в этом плане мне кажется, что очень многим игрокам есть над чем работать. То есть, если относиться к противнику уважительно, ну, до тех пор, пока мы не имеем каких-то оснований для того, чтобы относиться к нему неуважительно. То есть до тех пор, пока он не начал нам писать какие-то гадости, там, и сам вести по отношению к нам некорректно, я всегда стараюсь относиться уважительно. И поэтому я особо не чувствую своей вины. Вот. И в то же время, естественно, я отношусь цинично. И если кто-то против меня играет слабо, я просто использую это для того, чтобы забрать у него деньги. То есть здесь как бы разделение отношений. Профессионально я отношусь цинично, но как к человеку я могу относиться к нему вполне уважительно. Вот. Ну, естественно, с покером я хочу завязать через какое-то время. Я просто хотел сказать, что с покером хочу завязать, но это по другой причине. Не потому, что мне кажется, что это нечестно отнимать у людей деньги, а потому, что просто я не хочу этим заниматься слишком долго. То есть в какой-то момент эта деятельность перестает казаться такой увлекательной, как она была вначале.
А есть уже какие-то планы, чем бы ты хотел заняться впоследствии?
Ну, конечно, я бы хотел заниматься инвестициями в ценные бумаги. Ну, я этим и сейчас уже занимаюсь. Просто я сейчас не могу этому уделять необходимое количество времени, которое нужно для того, чтобы извлекать прибыль, сопоставимую с покером. А потом буду заниматься этим более основательно. Потому что, на самом деле, инвестиции... Да, я хотел сказать просто немного по инвестиции. Это, по сути, такое же поле, как и в покер. То есть здесь есть такие же фундаментальные причины считать, что человек, который подходит строго, так сказать, и научно, может зарабатывать большие деньги здесь. Потому что большинство участников рынка ценных бумаг – это люди, скажем так, фиши, то есть по сути.
Понятно.
Единственное, что здесь, конечно, есть проблема, что в отличие от покера, здесь действительно есть как бы читеры, которых нет в покере. То есть я верю, что в покере все честно. Скажем, на рынке ценных бумаг есть люди, которые там обладают инсайдерской информацией, то есть с которыми сложно бороться честными методами, потому что они имеют преимущество, которое у тебя никогда не будет. Кто-нибудь там в правительстве сказал, что мы там завтра по «Газпрому» там какую-нибудь сделку подпишем, и люди сразу могут на этом нажить огромные деньги. А ты об этом, если будешь играть честно, никогда не узнаешь. Поэтому как бы там есть свои нюансы, но именно с точки зрения каких-то макрофакторов, это очень перспективное поле.
Скажи, скажем,
в отличие от покера... Да-да. Просто хотел сказать, что еще в отличие от покера... Да-да. В отличие от покера здесь как бы нет масштаба. То есть сейчас вот я достиг определенного предела. То есть я могу выиграть миллион долларов в год, но я не могу выиграть там 10. А на рынке ценных бумаг все зависит от того, какой у тебя банкролл. То есть у тебя может работать все 100% твоего банкролла, что не может происходить в покере.
Возвращаясь вот к тому, что ты сказал, что ты уверен, что в покере все честно, я тоже от многих очень людей слышал, что вот, ну, игра в интернете, а ты практически, насколько я понимаю, играешь только в интернете, да, игра на такие суммы в интернете по определению, скажем так, не может быть честной, потому что люди просто не способны в связи со своей человеческой природой не жульничать, когда на кону стоят такие огромные деньги. Вот как ты относишься к такому, ну, к такой мысли, к такому предположению?
Нет, я абсолютно уверен в том, что все, что касается сайтов PokerStars и Full Tilt Poker, на 100% честно. Этому есть множество косвенных доказательств, одно из которых вот, наиболее часто обвиняют сайт FTP. И именно на высоких ставках, то есть там 1000, 2000, 2000, 4000. Говорят, что там на низких лимитах все честно, а вот на высоких лимитах там есть какое-то мошенничество. Я хочу сказать, что если даже посмотреть, кто выиграл деньги на этих лимитах, то мы увидим, что очень много денег выиграли люди, которые не имеют никакого отношения к сайту Full Tilt Poker. Это братья Дэнк, это Фил Гельфанд, это Том Дван, до того, как он подписал контракт. И они выиграли деньги как раз у людей типа Гаса Хансена, там, у того же Патрика Антониуса и так далее. То есть получается, что они играли на самых высоких лимитах, выиграли очень много денег и не имея никакого отношения к сайту Full Tilt Poker. Поэтому никаких оснований считать, что там что-то подкручено, я не вижу. Понятно. А проигрывают деньги там как раз такие люди, как там, тот же Патрик Антониус проиграл. Дальше следующий момент заключается в том, что, скажем, тот же Патрик Антониус, он сначала не был Full Tilt Pro, потом он подписал контракт и стал. Что же ему в этот момент сказать? Ну ладно, чувак, мы против тебя 2 года подкручивай, но сейчас будем подкручивать за тебя, да? Такого же не бывает. И тот же самый Том 2. Он играл там с Филом Айви 2 года под лимит Томаху 100 тысяч. И чтобы ему потом открыли секрет, что на самом деле Майви против тебя лучшие карты сдавали, такого же не может быть. То есть я абсолютно не верю, что там что-то нечестно.
Ну, я на самом деле тоже не верю, но вот именно среди людей, которые, скажем так, старой школы, как раз вот практически все являются сторонниками такой, скажем, как я это называю, теории заговоров. А вот скажи, вот на... Вот даже при том, что ты очень человек себе уверенный, вот на протяжении твоей карьеры не было момента, когда у тебя закрадывалась мысль, а может быть я что-то делаю не так? Ну вот все-таки полоса неудач просто неизбежно бывает у каждого, в том числе наверняка они были и у тебя. Может быть вот ты расскажешь о том, что ты ощущал, вот когда, ну, достаточно длительное время, и было ли вообще такое, у тебя, ну, скажем так, дела шли неважно. Потому что вот на мой взгляд, для таких уверенных в себе людей именно вот такие моменты являются наиболее проблемными и наиболее... скажем так, рискованными, потому что здесь вот их уверенность в себе может быть существенно поколеблена.
Да, у меня был такой период. Это был, когда я прочитал книжку Склански по лимитному холдуму. И эта книжка, она очень была опасная для новичка, потому что в ней написаны все как бы правильные вещи. То есть о том, что в лимитный холдум можно выигрывать, о том, что существуют как бы там технологии правильной игры, и что как бы там вдумчивая, умная, хорошая игра, агрессивная, принесет плоды. Вот. Все это там было написано абсолютно верно, и как бы книжка написана с хороших научных, технических знаний. Поэтому как бы когда человек ее умный читает, то он видит, что здесь все как бы все по-честному, здесь все как бы правильно изложено. Единственная проблема в этой книжке заключалась в том, что все, что касается непосредственной игры, там было глубоко устаревшим. То есть попросту ошибочным. И играя по этим стратегиям, ты уже не мог побить современные лимиты игры. Вот. И это, соответственно, была такая огромная ловушка, потому что ты, с одной стороны, видел, что все правильно, а с другой стороны, непосредственного результата этого не давал. И вот у меня был период, когда я, по-моему, месяц, что ли, играл по этой книжке и бился на этих лимитах, вот. Но результаты были нулевые, то есть я ничего не мог выиграть. И в этот момент у меня действительно было такое не самое комфортное ощущение от покера. И я стал думать, что я делал неправильно. И тогда я стал искать дополнительную информацию, чтобы проверить как бы, те данные, которые у меня были, то есть проверить книжку Склански. И нашел информацию, которая как раз мне помогла. Это была книжка «Stocks Trader». Вот, и благодаря ей я понял, что я играл, основываясь на неверной информации, и смог поменять свою игру, и сразу же все стало хорошо. Ну, психологически, да, это было достаточно... психологически это было достаточно некомфортно, потому что я был уверен, что я как бы все делал правильно, я был уверен, что я играю хорошо, а результата не было. То есть, ну, это было где-то месяц, может быть, 2. Не особо комфортно.
В хедзапе еще важна, скажем так, психологическая устойчивость по ходу, скажем так, сессии. Мне всегда очень интересно читать, я не знаю, читаешь ли ты, вот блог Таунсенда, да, который очень много тоже играет хедзап, Брайан Таунсенд, и вот он, ну, различные, скажем так, техники применяет для того, чтобы вернуться в какое-то нормальное состояние во время матчей, скажем так, один на один, дуэли, как их называет Саша Кострицын. У тебя есть какие-то вот такие вот, скажем, фирменные приемы, или ты просто по складу очень человек спокойный, и ты всегда играешь, ну, плюс-минус примерно на одном уровне, даже когда вот этот вот хедзап-поединок очень-очень не складывается?
Ну, в первую очередь я бы хотел сказать про Таусенда, потому что, на самом деле, то, что он пишет, не вполне соответствует тому, что он делает. И я считаю, что он как раз достаточно лудоманистый товарищ. Во-первых, потому что, если читал его блог, то он обещал, что он идет 8 игр и не будет играть дорогую Омаху.
Ну, конечно, да. Когда появился Изильдур, он тут же вернулся, да?
Но он еще до этого вернулся. Вот. Угу. И он как бы нарушил, во-первых, свое собственное слово. Во-вторых, он там говорил, что я буду 2 года подниматься до лимита 24 тысячи в Mixed Games, а сам через 3 месяца их уже играл. Вот. И потом он также писал, что по игре в Омаху он всегда выходит, когда проиграет несколько боинов, чтобы собраться и сконцентрироваться. И там на следующий день он играл с Силдуром, был минус 2 миллиона, и там 2,5 миллиона, и никуда не выходил, а продолжал отыграться. Так что я бы, так сказать, Таусенда бы не стал особо доверять тому, что он пишет.
Ну да, вот. Нет, но я имею в виду именно, что он там описывает какие-то вещи, да, то есть даже при том, что он их сам не соблюдает. Честно говоря, таких людей это довольно много, которые пишут то все правильно, но сами никогда это не выполняют.
Вот, нет, я просто сейчас очень сильно стараюсь всегда выходить, даже не тогда, когда я проигрываю, а когда я уставший. И я не знаю, как некоторые люди, 10 часов, там, 14 часов, я устаю обычно после 2 часов игры, то есть я уже чувствую себя уставшим. И то, что я научился делать, это чувствовать свою усталость и выходить, независимо от того, что происходит. И я просто с самого начала очень сильно старался обращать на это внимание. То есть я понимал, что так будет происходить. Ты хочешь выйти, ты немного проиграл денег, решил еще остаться немного, потом проиграл еще, остался, проиграл, остался, проиграл, остался, и ты уже потом не можешь выйти и продолжаешь по замазке играть там, тогда, когда тебе это делать не следует. Вот, я просто понимал, что это будет еще до того, как это со мной произошло. И сразу старался уделять этому много внимания и работать над этим аспектом. При этом я должен сказать, что, безусловно, у каждого игрока так или иначе это проявляется и проявлялось просто в разной степени. И так получилось, что у меня это всегда проявлялось в небольшой степени. То есть, потому что я проводил предварительную работу в этом направлении. И вообще, как бы еще до начала игры, я старался понять, какие существуют ловушки в покере. То есть какие существуют большие проблемы, которые могут привести к большим потерям. И одна из таких вещей, которая сразу приходит в голову, это как раз игра по замазке. И она как бы автоматически пришла мне в голову, и я сразу же понял, что над этим направлением нужно работать заранее. Еще до того, как я поиграю там, весь банкролл, лучше сразу подготовиться к этому.
А у тебя до этого был какой-то опыт, ну, может быть, в области там, психологии, или вот, или, ну, и вообще ты по складу вот в жизни, скажем так, каждодневной, ты, в общем-то, спокойный человек или достаточно эмоциональный?
Ну, у меня обычная это человеческая эмоциональность, я бы так сказал. Но у меня изначально характер был такой более плохой характер для покера, я бы сказал. То есть я был склонен именно к тому, что может быть, к небольшим приступам гнева, там, которые очень вредны для покера, что-то в таком духе. Но я начал над этим работать еще до того, как начал заниматься покером. То есть я просто подумал над теми качествами характера, который мне не особо нравится, и постепенно стремился их улучшить так, чтобы они стали более подходящими.
А то можешь ли ты сказать...
Угу. Прости, да. Что качество характера, которое необходимо для покера, я стал вырабатывать еще до покера, и не для того, чтобы играть в покер, а просто для того, чтобы по жизни мне казалось, что это правильно. Что там не злиться, если... Там, тебе что-нибудь где-нибудь там, в жизни произошло что-то какая-то мелкая неудача.
Не обращай на это внимание. То есть нельзя сказать, что покер в какой-то степени сформировал твой характер, да? То есть ты, в общем-то, скорее так получилось, что вот формирование, ну, какие-то изменения своего характера вот, осуществлялись с тобой именно в том направлении, в каком это пригодилось в покере, да?
Скорее так, да. Угу.
Ну вот, насколько я понимаю, у тебя и нет особенного интереса для того, чтобы, скажем так, развиваться в покере, что называется, вширь, да? Или все-таки есть какие-то планы? Ну, вот, например, ну ты уже сейчас однозначно, это, в общем, не только в нашей стране признают, но и там на всяких самых престижных там, международных сайтах, да, ты один из лучших там в мире игроков лимит холдом. Я разговаривал в Америке с Мэттом Гавриленко, да, который тоже считается, наверное, и по сей день, не знаю, как он у нас сейчас котируется, но вот, по крайней мере, там год назад, условно говоря, он точно считался вот тоже одним из лучших. И он, для него было очень-очень важно попробовать выиграть чемпионат мира по лимит холдному в Лас-Вегасе на мировой серии покера. И когда он там занял, по-моему, 7-е место, по его собственному признанию, он был очень-очень разочарован. Вот у тебя есть планы все-таки попробовать там поиграть вживую? Или попробовать овладеть какими-то другими играми, или там попробовать получить там контракт с каким-то покер-румом, или в связи с тем, что твои там долгосрочные планы с покером не связаны, тебе это не очень интересно?
Ну, скорее, мне это не очень интересно, потому что играть после того, чтобы быть специалистом, я не хочу. То есть, если играть, то нужно играть только ради денег. И наиболее перспективная игра сейчас для меня — это Амаха. Потому что у меня есть там банкролл для того, чтобы играть, условно говоря, NL20K, точнее, под лимитом уху 20K, вот, и такие игры собираются, и там бывают слабые игроки. Естественно, если бы я мог в эту игру играть, это было бы полезно для меня. Но я очень четко осознаю, что для того, чтобы стать специалистом в подлимитомуху, мне потребуется не один месяц. Это потребуется, скажем, 3-4 месяца плотной игры с большой концентрацией желаний. И для того, чтобы там выигрывать, мне придется играть там более низкие лимиты, тратить время там и упускать деньги, которые я мог бы сейчас заработать в лимитный холд. То есть я понимаю, что это не та область, которую можно взять на скоку. И это меня как бы останавливает. Если в лимитном холдами сейчас дела пойдут хуже, то есть не будет игроков готовых со мной играть, тогда я это могу рассмотреть серьезно. Переход там, в подлимитомуху там, или во что-то другое. Но до тех пор я просто осознаю, что это слишком сложная операция, я не могу ее сделать быстро. И вот, кстати, очень много сейчас лимитных игроков пробуют свои силы в подлимитомухе на 5К на Старс.
Я вот. Так понял, что даже Стикман, да?
Ну, Стикман один как раз из самых разумных игроков. То есть, угу. То, что Стикман выигрывает в Омаху, я верю на 100%. Вот. Но большинство игроков, они там звезды лимитным ходом, ну, то есть люди, с которыми я постоянно играю, которые там выигрывают по 500-600 тысяч в год, вот, они слишком сильно переоценивают свои силы. То есть они идут в Омаху с тем, что вот сейчас я там, я такой специалист, сейчас я вам там всем покажу. И, естественно, они проигрывают деньги. Я бы не хотел становиться таким самоуверенным игроком, который бы на махе ждали со спастертыми объятиями. То есть вот сейчас, по-моему, практически, там, не знаю, половина ведущих игроков лимитный холдом пробовала свои силы в Амахе и потеряли там деньги. Вот Стикман, я думаю, как раз исключение. То есть Стикман, если он садится за стол, то там можно быть уверенным, что там он сидит в позиции на какого-нибудь большого фиша и играет там очень аккуратно и лишнего не задевает. Но большинство игроков совершенно не такие. И то, что они пробуют себя в других играх, обычно плохо до них заканчивается.
При этом, из того, что я читал, опять же, в твоем колодце, у меня ощущение, что там тот же Стикман игрок гораздо более лузового, ну, я не знаю насчет применимости слова агрессивного, лузового стиля, я имею в виду именно в лимит холдом, чем ты. Или в случае такого игроков такого масштаба, как вы, и таких лимитов, и вообще игроков, которые играют хедзап, вообще применимы ли вообще разговоры о стиле каком бы то ни были, ни было?
Да, применим. Стикман действительно человек в плане лузовости, я даже не знаю, наверное, на первом месте стоит вообще среди всех игроков. Безусловно, там есть очень много индивидуальных особенностей, которые есть у каждого игрока такого уровня.
А твой стиль вообще претерпевал какие-то серьезные изменения? Ну, наверное, больше это применимо к 6 макс столам, которые, когда все-таки ты их играл тоже достаточно долго, насколько я понимаю.
Да, нет, ну, естественно, у меня постоянно менялся стиль. Но как бы изменения происходили постепенно, а не быстро, поэтому мне сложно их описать. Просто я становился все более и более лузовым. И все более и более пассивным. Как это ни странно прозвучит, потому что существует как бы мнение, что агрессия — это то, что приносит деньги в покере. И это мнение, оно верно до определенной степени. Но в какой-то момент, когда ты достигаешь максимума, дальнейшее увеличение агрессии ведет уже к ухудшению. И поэтому все сначала учатся быть агрессивными, а потом учатся быть пассивными. Как-то так.
Ну, это да, потому что, ну, я все-таки, моя основная специализация — многостоловые турниры, и я, наверное, тот же самый путь прошел, в общем-то, потому что сейчас я играю, конечно, гораздо менее активно и агрессивно, чем играл раньше. Ну, мы отвлеклись немножко от моего того вопроса. Вот, скажем так, некая мирская слава тебя вообще не привлекает, да? То есть какие-то громкие титулы, какие-то звания, какие-то чемпионства. Тебя это вообще не интересует, да?
Ну, по большей части нет. То есть, если бы мне сейчас предложили контракт с Poker Stars, ну, то, что у них там было Team Online Pro, я бы отказался. Угу. Просто потому, что я не хочу тратить какие-то дополнительные усилия, то есть там, где-то что-то рекламировать, и просто даже чтобы мое имя там появлялось у них на сайте, я этого не хочу. И в этом плане, кстати, я очень уважаю Дарвина Муна, который отказался от спонсорского контракта на финальном столе в СОП.
А ты смотришь вообще, вот, ну, например, финальный стол в СОП ты смотрел именно видео?
Да, смотрел.
Ага. То есть, в принципе...
Я интересуюсь там турнирами и другими видами покера, просто сам активно в них не играю.
То есть, условно говоря, кто выиграл там в куб, ты знаешь, да, условно говоря, или кто там выиграл там, не знаю, условно говоря, последний турнир ВПТ, там, ну, вот такие вещи, да?
Ну, про ВПТ не знаю, но ну, вообще слежу.
Понятно. То есть
я знаю большинство игроков там турнирных и так далее.
Ну, это просто ну, интерес, просто потому что, как бы, ты хочешь... Это что-то, этот интерес тебе что-то дает, или это скорее просто, ну, как бы, вот такое вот, ну, можно сказать, праздное любопытство, просто потому что, ну, как бы, ты таким образом, как бы, развлекаешь себя, читая или смотря вот эти вот вещи?
Ну, и то, и другое. На самом деле, я же серьезно рассматривал вариант заниматься профессиональными многостоловыми турнирами, потому что я осознаю, что там, естественно, очень слабое поле. И, скажем, у меня есть банкролл, чтобы играть турниры там, по 10 тысяч, там, по 20 тысяч. В принципе, можно даже по 50 тысяч играть, если они будут происходить там несколько раз в год. Вот, то есть для меня это было бы... Для меня это интересно было с точки зрения перспективности. Но потом я забросил эту идею, потому что слишком долго нужно там ездить, учиться опять-таки и так далее. То есть я понял, что это не супер выгодно по соотношению затрат усилий и прибыли. Но изначально я серьезно рассматривал вариант, что я буду играть также многостоловые турниры, поэтому интересовался этой темой. На самом деле у меня даже есть несколько финальных столов в многостоловых турнирах по ненимитному холдому. И я там выиграл какие-то там, сколько-то там тысяч долларов. То есть просто потом я все это забросил и перестал играть.
Ну, у меня нет сомнений, да, что с таким пониманием игры, как у тебя, в общем, честно говоря, быть плюсовым в турнирах у тебя не займет ни одной минуты. Просто если ты сядешь, то ты уже будешь играть их в приличный плюс. Какой-то у меня был вопрос, я его пока говорил тебе комплимент, забыл, к сожалению. То есть в ближайшее время, ну и вообще там, так сказать, в ощутимой перспективе мы на живых турнирах, условно говоря, тебя не увидим. Даже если там будет какой-то неизвестный никому человек, то есть тебе удастся сохранить там инкогнито. Благо это несложно, поскольку тебя в лицо, я так понимаю, особенно никто не знает. На мировую серию, грубо говоря, ты не собираешься.
Ну, я думал о том, чтобы съездить. Там будет турнир по 10 тысяч в лимитный холдом. Если бы я был в Лас-Вегасе, то есть если бы я был в Лас-Вегасе, я бы его сыграл. Но это скорее тоже определенное развлечение, потому что я ни разу в жизни не был в казино, то есть ни разу в жизни не держал живые карты. И думаю, что это было забавно сыграть там турнир по 10 тысяч. Ну и может быть main event тоже, если бы я был оказался в Лас-Вегасе. Поскольку я собирался в Америку съездить, я думаю, что я мог бы заехать туда. Там еще забавная история, что Кастрицын готов поставить против меня большие деньги на Нигриану. Про то, что он лучше меня будет играть турнир живой по лимитному холду. Соответственно, здесь я тоже как бы был бы готов поставить на себя против Нигриану достаточно большую сумму.
Ну, если условно говоря, для тебя это будет прям вот первый самый турнир, то я думаю, что это дает некоторые шансы Нигериану, хотя при всей моей к нему симпатии, при всех его очень хороших результатах в лимит холдом, я вот наблюдал в прямом эфире за поединком Heads Up, когда он проиграл вот Броку Паркеру вот в турнире по лимит холдому. Ну, скажем, мягко, в общем, Нигериану даже по моим меркам допускал огромное количество технического брака, чем, конечно, меня очень сильно расстраивало, потому что мне он как-то симпатичен. А у тебя вот есть какие-то вот такие, скажем так, ну, игроки профессиональные, да, которым ты симпатизируешь и за которых ты как бы болеешь, там, переживаешь, и это российские игроки или иностранные, или вообще такого нет, и ты как-то, ну, достаточно равнодушно взираешь на вот эти вот битвы за большие призы в турнирах?
Ну, вообще я болел немного за Исилдура.
Правда, ну, за него, наверное, все... Да, за него, наверное, все болели, но не было ощущения такое, что это вот такое боление безнадежное, что весь вопрос был в том, когда он все проиграет. Нет, такого не было. У него был шанс, как ты считаешь?
Ну, у него, безусловно, был шанс. Но, как бы, я понял, что он все проиграет, когда он в Амаху стал играть 8 столов против Файви, Антониуса и Дюра одновременно. И тогда уже было понятно, что он все проиграет. Но когда он бился там в нелимитный холдом с Дуаном, и после 30 тысяч раздач был в плюсе там, сколько там, 3 миллиона, тогда, естественно, казалось, что он может То есть, что его, может быть, никто никогда не сможет уже остановить. Просто потом он сделал большую ошибку, перешел в Амаху, и тогда уже, как бы, это было видно, что это начало конца. А если бы он придерживался своего плана, то все было бы хорошо.
Но это опять же, вот этот человеческий фактор, как бы, да, потому что совершенно очевидно, что это просто, ну, как бы, амбиции и желание доказать, что море по колено. Насколько я понимаю, все-таки, скорее всего, это действительно вот этот Виктор Блом, соответственно, тогда это просто очень молодой человек, там, 19 лет ему, да, и, ну, там, 21 нет точно, по крайней мере. Насколько вообще, на твой взгляд, существует ли какая-то нижняя планка по возрасту? То есть, может ли человек в 19-20 лет вот играть, ну, в здравом уме и трезвой памяти вот такие вот лимиты достаточно регулярно и в плюс, и не сойти с ума, грубо говоря?
Конечно, да. Я думаю, что нижняя планка — это 13 лет, 14, не знаю. В принципе, я не вижу никакой проблемы, что человек в 14 лет будет играть такие лимиты. Просто, скорее всего, ему понадобится кто-то, кто будет его останавливать. Ну и как тренер. Если с тренером играть, то можно, там, может, и в 12.
Вот мне кажется, что если бы ты в какой-то момент пошел бы в тренера к Изельдуру, то я боюсь, что вы бы все деньги выиграли вообще у хайроллеров. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты рассказать о какой-то своей, скажем так, жизни вне покера, да? Какие у тебя интересы, чем ты занимаешься? И насколько вообще, ну, насколько я понимаю, ты все-таки стараешься вести такой сбалансированный образ жизни, да? То есть ты играешь там всего несколько часов в день, ты не играешь вот эти вот там 10-часовые, а то и суточные сессии, да? То есть ты живешь как бы полноценной жизнью, и, может быть, ты немножко расскажешь, чтобы люди просто больше узнали о тебе как о личности.
Ну, не знаю, конечно, я могу что-то сказать, но далеко не все.
Ну, естественно, сейчас... что считаешь возможным?
Я бы сказал, что помимо из таких моих увлечений, это в первую очередь, наверное, кинематограф и литература. То есть это то, что меня интересует в наибольшей степени. И как раз вот я думал о том, что заработать деньги для того, чтобы иметь возможность вкладывать их, скажем, в кинопроизводство и в издательский бизнес.
А какие фильмы вот тебе нравятся? И вот что тебе интересно в кинематографе? Какого плана кино? Потому что мы редко на эти темы разговариваем. Потому что, честно говоря, у меня ощущение, что, ну, подавляющее большинство покерных профессионалов, к сожалению, с ними достаточно сложно будет это обсуждать, поскольку они мало что смотрят, увы, ну, в связи с недостатком времени, другим образом жизни и так далее. Поэтому вот, когда есть возможность об этом поговорить, мне очень интересно это.
Ну, я вообще люблю, конечно, такое кино несколько, как бы это сказать, не то кино, которое называют суперинтеллектуальным. Мне больше всего нравятся фильмы, наверное, из режиссеров, это Тарантино. Вот. Ну, это, я люблю такое кино, как бы, где есть действие. То есть не только разговоры, но и именно что-то происходит. Но при этом, естественно, я смотрю, как бы... Больше всего мне в кинематографе нравится, когда у фильма есть глубина. То есть когда он сделан так, чтобы там даже маленькие детали имели значение. И вот у Тарантино, при том, что он, я не знаю, считается ли он интеллектуальным режиссером или нет.
Я думаю, что считается.
Такое свойство, что... Да, ну, я имею в виду, что там это вам не Бергман, там, и не Тарковский. Вот, но я хочу сказать, что просто у него есть то, что он... Все, что он делает максимально... До него важно все. То есть, там, если смотреть «Криминальное чтиво», которое я считаю там, лучшим фильмом вообще, который когда-либо снят, то каждый кадр, каждая сцена, каждый диалог, он сделан не просто так, а именно потому, что, ну, он играет какое-то большое значение, имеет важное для Тарантино. То есть вы не можете там вырезать там, 10 минут из фильма и останется приблизительно то же самое. А сейчас кино во многом идет по такому направлению, что дело, ну, это не искусство становится, а именно коммерческий продукт. Поэтому режиссер снимает там фильм на 2 часа, из него делают фильм на 1.5 часа, чтобы он лучше прокатывался в кинотеатр. И это, как бы, на мой взгляд, совершенно недопустимо. И из режиссеров я в первую очередь уважаю тех людей, которые, для которых как бы максимально важно то, что они снимают. То есть, которые не готовы там отказаться от какого-то персонажа, от какой-то сцены, и для которых каждая минута фильма имеет огромное значение. И к таким режиссерам там относятся, на мой взгляд, в первую очередь те режиссеры, которые снимают фильмы по собственным сценариям. Потому что, когда ты снимаешь чужой сценарий, Для тебя это все-таки не родное кино. Для тебя это что-то больше коммерческий продукт. А те, кто снимает по собственным сценариям, это братья Коэны, которых я очень уважаю. Это Тарантино, там, даже Вуди Аллен, в принципе, который не люблю его старые фильмы, но люблю современный его продукт. Вот. Mm-hmm. И, естественно, много режиссеров старых, которые 50-60-х.
Мечта Кассандры, мне кажется, такой фильм, который, ну, для вот людей, которые занимаются чем-то, что связано там с судьбой, с фатумом, а все-таки покер во многом связан, скажем так, с моментами, на которые мы не можем влиять. Ну, мне этот фильм, по крайней мере, показался очень интересным. Смотрел вот Алина,
ну, из последних. Да, конечно. Да. Мне как раз очень нравятся вот эти фильмы. Мечта Кассандры, Матчпоинт и так далее. Угу. Вот. В Мечте Кассандры, я помню, был как раз еще покерный игрок, очень смешной там, который после того, как одну сессию плюсовую сделал, то считал уже себя там чемпионом мира.
Ну да, да. Всегда закончил. Но плохо кончил, да, к сожалению. Как и следовало ожидать.
Предсказуемо, да. Я не по банкролу.
Да. На этой неделе при обсуждении темы кино нельзя обойти тему фильма «Аватар», который сейчас, в общем-то, широко обсуждается. Ты его уже смотрел, собираешься посмотреть? И какое mm-hmm. отношение именно вот к Камерону как к режиссеру?
Ну, к Камерону у меня хорошее отношение из-за фильма «Терминатор», который я считаю отличным фильмом, но плохое отношение из-за фильма «Титаник». И вот Камерон как раз... С одной стороны, он подходит под те критерии, которые я сказал, что он снимает кино по собственным сценариям, ну, по крайней мере, иногда, и mm-hmm. что он очень тщательно подходит к этому процессу, но он все-таки больше ремесленник. То есть тот же «Аватар», насколько я понимаю, это кино достаточно простое, и оно берет именно своими визуальными эффектами, а не идеей там, и сюжетом. И он как бы недостаточно интеллектуальный тоже режиссер. Ну, интеллектуальный в том плане, что у него нет интересных идей в кинематографе. Скажем, в тот же «Криминальное чтиво» там много всяких мелких интересных идей. Или там фильмы «Братьев Коэнов» и «Вуди Аллена». Они все как бы снимают кино, в которое помогает установить некоторый интеллектуальный диалог со зрителем. То есть заставляет задуматься, там, подумать о чем-то, обсудить с друзьями, а что обсуждать в фильмах типа «Аватара», я не знаю.
Ну, на самом деле, не совсем. Я смотрел уже этот фильм, сюжет достаточно действительно простой, но, тем не менее, на мой взгляд, это, так сказать, достаточно революционный фильм, поскольку вот именно технологии там, что называется, поставлены все-таки на службу человека, и за счет вот такого вот погружения, как бы, при том, что я смотрел не в 3D, а за счет погружения вот в этот, ну, как бы, совершенно параллельный мир, да, фантастический мир, эмоциональное воздействие, ну, по крайней мере, на меня, ну, и вообще на всех, кто находится в зале, фильм оказывает достаточно сильное. Ну, было бы интересно там потом с тобой как-нибудь обсудить твою реакцию, когда ты этот все-таки фильм посмотришь. Okay.
Что касается... Я просто хотел сказать, что он больше ремесленник. То есть, да, там, может, это очень сильно впечатляет, но он делает это в какой-то смысле для денег.
Ну, наверное, да. Но видишь, как все делают свою работу для денег, да, как мы уже выяснили. Ну, давай про книги поговорим, и, наверное, потом, я думаю, что будет огромное количество вопросов от наших зрителей, слушателей. Нас не видно, слава богу. И, наверное, перейдем уже к вопросам от слушателей, но пока хотел вот про литературу. Кого здесь ты выделяешь и читаешь?
Ну, естественно... Писатель номер один — это Владимир Набоков.
Угу. Мне нравится. Почему естественно?
Ну, по-русски, по-моему, никто так не писал, как он. Вот. Ну, помимо такой прозы, естественно, я люблю Станислава Лема. Но он не столько писатель, сколько просто интересный мыслитель.
Угу. Вот. А что последнее читал?
Ну, сейчас я читаю научно-популярную литературу. Угу. Это «Одураченные случайности», «Fooled by Randomness».
Я понимаю, да. Читал. Талеба, да? «Черный лебедь». А, нет, Талеба. Да. Ну, Талеба. Ну, учитывая, ну, это хорошие книжки. Да, учитывая твой интерес к рынку ценных бумаг, это, наверное, да, важная для тебя литература. Ну и вообще, в принципе, очень интересная, конечно.
Да, нет, у книжки отличный, но он немного занудный. То есть он повторяет всем одно и то же. После того, как почитаешь половину книжки, вторую половину уже не особо интересно читать.
Ну, это, в принципе, такой американский стиль, немножко напоминает, так сказать, зубную пасту, потому что, ну, там тот же Гладуэлл, там вот, ну, то его книжки тоже достаточно известные и популярные в покерной среде, скажем так, там тоже, в общем, они очень, на мой взгляд, так однообразно написаны, особенно в русском переводе, вообще они, так сказать, тяжело читаются. Вот, ну, теперь переходим к вопросам от наших посетителей, да, сразу хочу сказать, что мы вот с Ферлом договорились, что не все вопросы я буду проводить некий личный отбор, поэтому не обижайтесь, не сердитесь, если ваш вопрос не будет задан. Ну вот первый вопрос для, так сказать, раскрутки, что называется. Какие все-таки покерные книги ты читал? Ты говорил, что читал довольно много. И какие все-таки по сей день ты считаешь полезными и ценными?
Ну, я читал, ну, сейчас скажу, читал все книжки Склански, по-моему, которые есть. Читал книжку, ну, так, сейчас. Да, все книжки Склански, и потом книжку Стокстрейдера «Выигрывая в жесткий лимитный холдом». И еще несколько книжек по лимитным холдам, которых я уже просто не помню. Насколько хорош твой лимитный холдом. Вот это была забавная книжка, кстати. Потому что там, ну, это скорее такой сборник тестов, где нужно отвечать на вопросы по раздачам и потом читать как бы правильный ответ о том, как надо было сыграть. И я помню, что я достаточно серьезно подходил к этой книжке, там, долго там считал свои эти решения, проверял, сколько у меня там баллов. Вот. А сейчас я недавно ее открыл, ну и понял, что как бы скорее мне нужно ставить оценки автору этой книжки, нежели ему мне. То есть, ну, на самом деле книжка барахло, по большей части. Вот. Единственная хорошая полезная книжка, которая есть по лимитному холдому, это «Выигрывая в жесткий холдом» или Ника Стокса Груздина, как-то так его зовут.
Ну да, ну я понимаю. Ну, люди, думаю, по имени Стокстрейдер легче найдут эту книжку.
Да, да, stockspoker.com, там вот все найдете.
Угу. Но при этом, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, там многие вещи тоже устарели. Я это прочитал у тебя, собственно, и об этом и написано.
Да, естественно, если бы сейчас вот этот автор этой книжки сел бы играть на лимиты там 100-200 со Стикманом, Моторкопфом и так далее, то как бы его бы там очень быстро обанкротили. Ну, то есть все бы у него собрались, как на Фиша, я могу так сказать. Естественно, там информация во многом устарела.
Вот вопрос, ну, я...
Я просто хотел сказать, что она даже не столько устарела, сколько те раздачи, которые он там приводит в своей книжке, они... содержит ошибки именно мышления. То есть сейчас он недостаточно глубоко понимал лимитный холд.
Вот я по ходу своей части, скажем так, беседы забыл спросить, и вот это перекликается с вопросом одного из слушателей, который спрашивает, ну, вспоминает, что у вас были какие-то, как он выражается, терки по поводу одной из раздач со Стикманом. А я хотел вообще спросить, насколько часто начинаются вот такая вот, все-таки, особенно игра Heads Up, она очень жесткая в плане отношения друг к другу. Я довольно много играю вот сам Heads Up, не такие лимиты, конечно, и там очень часто ты становишься, ну, скажем так, жертвой, ну, просто оскорблений со стороны оппонента. Вот как часто ты вступаешь вот в эту вот спор, и как часто ты что-то отвечаешь тоже в таком же тоне, скажем так?
Очень редко. По большей части... Я либо ничего не отвечаю, ну, либо просто пишу что-то нейтральное. Вот. Не могу вспомнить, чтобы я участвовал в перепалке. Иногда я пишу, если, скажем, человек делает hit and run, ну, то есть уходит после нескольких раздач, иногда я могу написать что-то, что, как мне кажется, может спровоцировать его продолжить игру. Что-нибудь типа там... сейчас... Беги, Форест, беги, там, или что-нибудь в таком духе. Ну, то есть, это иногда может спровоцировать игрока вернуться. Или там, я понимаю, что там, у меня кто-то выиграл там $500 за 3 раздачи. Вообще, я понимаю, что это большие деньги для тебя, так что, там, окей, ты можешь уйти, что-нибудь в таком духе. Ну, я это делаю не для того, чтобы обидеть противника, Просто я экспериментирую со фразами, которые могут поспособствовать возвращению игрока обратно. И действительно, некоторые начинают, как бы, ну, их это задевает, и они возвращаются к игре. Но я это делаю, потому что они позволили себе бестактность и вышли, выиграв небольшую сумму.
Вот член команды GPT Team Тайнер спрашивает: Фервелл, не собираешься ли ты поделиться своим опытом по окончанию игры в покер? Скажем, индивидуально или массово? Какие-то стратегии, которые сейчас нельзя разглашать?
Так собираешься я поделиться этим или что?
Ну да, если ты закончил играть в покер, то готов ли ты, ну, условно говоря, будет ли у тебя какой-то ученик, протеже, там, не знаешь, как, знаешь, как в фильме «Цвет денег»?
Ну, не смотрел этот фильм. Нет, у меня сейчас есть ученик. Я сейчас решил сделать этот эксперимент. Как раз вот я забыл об этом сказать. Решил сделать эксперимент и попробовать научить одного человека играть в покер. Не столько ради денег, сколько... Ну, здесь целый комплекс у меня был рассуждений. С одной стороны, мне было интересно попробовать себя в таком качестве. С другой стороны, это какой-то альтруизм. И с третьей стороны, я, естественно, рассчитывал получить какую-то небольшую материальную отдачу. И здесь это может быть интересно тем, что просто получить деньги как бы немного в другой сфере. И здесь даже не важна не столько сумма, сколько ощущение от этих денег, что ты заработал чем-то другим. Вот. В общем, я взял одного ученика, с которым я занимаюсь до сих пор. Вот. И мне очень понравились результаты. Он занимался одной из самых бесперспективных форм лимитного холдема. Он играл 10 макс столы. 10 макс столы, 5-10 на покер старт. Это как бы лимит, который, на котором очень многие люди застревают, не могут его побить, и который является как бы одним из самых сложных, на мой взгляд, лимитов. И сложных, и, главное, бесперспективных лимитов по игре в лимитный холдем. Вот. И, соответственно, я стал заниматься и очень доволен результатами, потому что получилось, что после, ну, как мой ученик, он где-то 6 месяцев играл в ноль, в минус, вот, и сейчас после занятий, как бы, 3 месяца, то есть, ну, достаточно уже большая дистанция, получился огромный хороший плюс, которым, как бы, я доволен. Так что, в принципе, обучением я занимаюсь, но очень в небольших количествах. Если я больше покера, естественно, я могу рассказать о некоторых стратегиях, которые сейчас я рассказывать не буду.
А вот еще один такой момент, вопрос, если ты сочтешь его некорректным, то, естественно, можешь проигнорировать. Вот, насколько я понимаю, все-таки ты в очень дорогую игру, поскольку ты человек аккуратный и стараешься играть по банкроллу, играешь, привлекая каких-то инвесторов, по-моему, ты об этом писал, да? При этом, да. Правильно ли я понимаю, что это инвесторы, которые не имеют отношения к покерному комьюнити, поскольку в покерном комьюнити ты держишься достаточно обособленно?
Неправильно. То есть люди имеют самое прямое отношение к покерному комьюнити.
Ага, понятно. То есть все-таки есть люди, с которыми как бы в покерной среде как бы ты, ну, у тебя есть какие-то и бизнес, скажем так, пересечения, да?
Ну, можно так сказать, да.
Угу. Понятно. Окей, спасибо.
Да нет, я вообще знаю довольно много игроков, но это в основном, естественно, в основном это игроки, которые играют в лимитный холдом. И в основном они как бы не русские. То есть я в хороших отношениях с большинством игроков, которые играют самые высокие лимиты в лимитный холдинг. Просто они там из Голландии, Германии.
А, ну понятно, да. То есть, как бы, ну, условно говоря, инвестора, скажем так, можно привлечь и за пределами страны. Вот Максим Дикей Лыков спрашивает, как ты относишься к, скажем, как он их называет, к МТТшникам, и почему, на твой взгляд, они не боеспособны в принципе, по крайней мере, большинство из них, на высоких лимитах в кэш-игре?
К МТТшникам отношусь в зависимости от того, какие они МТТшники. Вот. Естественно, это та область, где можно зарабатывать хорошие деньги, и есть прекрасные игроки. А они конкурентоспособны, они, во-первых, во многом потому, что в МТТ намного сложнее оценить свой скилл. Многие игроки не могут верно оценить свой скилл, потому что нет корреляции между тем, как ты играешь, и твоими результатами. По крайней мере, эта корреляция намного дольше проявляется, чем в кэш-игре. Можно играть год в минус, можно играть год в плюс, и это не будет говорить о том, что хороший ты МТТшник или плохой ты МТТшник. Вот. Поэтому просто так получается, что и те ошибки, которые ты совершаешь в МТТ, ты не сразу понимаешь, как это они влияют на твой винрейт. То есть можно постоянно совершать одни и те же ошибки в МТТ, и ты никогда не узнаешь о том, что, ты, что это ошибка. Ты все время будешь думать, что это правильная игра. Потому что они, может быть, там не так часто происходят и не так сильно влияют. А в кэш-игре любая какая-то ошибка, которую ты повторяешь, она будет нарастать как снежный ком и будет убивать твой винрейт. То есть основная причина в том, что МТТшникам намного сложнее проанализировать свою игру, потому что у них нет возможности оценивать правильность своего действия по результату. Скажем, в кэш можно легко наиграть там 50 тысяч раздач и быстро посмотреть, где что не так. А в МТТ это намного сложнее.
Понятно. Вот, не к сожалению, а просто очень уже несколько человек спросили, поэтому я не могу не озвучить этот вопрос. Кого ты ждешь с 300 тысячами на столе на Poker Stars, и будешь ли играть, если во время интервью кто-то подсядет?
Ну, если сядет Питер Истгейт, то я сыграю.
Понятно.
Ну, основной донор на 1-2 тысячи это был Питер Истгейт. То есть сейчас вот все игры... Ну, он перестал играть после того, как перестал быть чемпионом мира. Но когда он был чемпионом мира, то это была основная причина, по которой собиралась игра на 1-2 тысячи. И многие профессионалы неплохо на нем заработали. Соответственно, если он сейчас сядет, то я с ним сыграю.
Что заставляло его, как вот тебе кажется, да, идти в игру, в которую он вообще никогда в жизни не играл? То есть, ну, как бы, это не то, что он... Ну, известно, что до того, как он стал чемпионом мира, он играл там No Limit и даже делал вылазки там в приме на 200-400. Ну, основной лимит там у него был 25-50, вполне как бы достойный. Вот что его заставляло, став чемпионом мира и будучи явно, ну, я просто и сам с ним играл, и будучи явно плюсовым игроком в МТТ, делать вот такие вот безумные вылазки в какие-то СНГ, которые, я так понимаю, он играл большой минус, в лимит холдом, вот что это? Это какое-то желание доказать, что раз он чемпион мира, то ему все формы покера доступны, как ты считаешь, как тебе кажется?
Ну, просто я думаю, что он не готов к тем деньгам, которые на него свалились. Это же известный вообще эффект, что, скажем, те игроки, которые выигрывают в лотерею, через год или через два возвращаются приблизительно к тому же образу жизни, который они вели до выигрыша. Просто потому, что они не готовы к таким деньгам, не понимают, что с ними делать, не могут получить от них удовольствие, то есть извлечь какую-то именно... И вообще хочу сказать, что потратить деньги сложнее, чем их заработать, потому что это достаточно сложное искусство. И очевидно, что Питер Истгейт этим искусством не владеет. Поэтому, когда на него свалились миллионы, он просто не знал, что с ними делать. И единственное, что он мог с ними делать, это играть на них. Пришло ему в голову. Соответственно, именно этим он и занимался.
А ты готов был к такому, скажем так, изменению своего финансового положения? Или все-таки ты и до прихода в покер был, ну, скажем так, достаточно состоятельным человеком?
Ну, естественно, у меня было меньше денег, но, в принципе, да, я был достаточно состоятельным человеком. И вот до сих пор я все равно трачу меньше денег, чем зарабатываю.
Я надеюсь. Вопрос от Жека Дуб. Феруэлл, какие пути развития посоветуешь для игрока в лимитный холдинг? Воды, покерные форумы, опыт, книги, что-то еще?
Единственный путь развития — это просто постоянно думать о том, что ты делаешь. А посоветовать могу. Естественно, нужно смотреть видео на обучающих сайтах. Stocks Poker и Card Runners. Но самое важное, единственный эффект, точнее, единственная вещь, которая может помочь достичь результата, это постоянное мышление за столом. Постоянная попытка понять, что происходит и почему.
Помнишь ли ты свою первую игру? С каким банкроллом ты начал свою, скажем так, покерную карьеру? На каком лимите начал играть? И соблюдал ли банкролл менеджмент? Спрашивает Сер.
Ну, я сначала, естественно, начал, по-моему, в самом начале я попробовал играть на 1-2, но покерную карьеру я начал с лимита, ну, скажем, сначала 2-4, потом 5-10. И с банкролом...
Ты сразу стал выигрывать?
Ну, вот я говорю, что пока я еще играл немного по-склански, я играл в ноль. То есть я никогда не проигрывал, но было время, когда по-моему, несколько месяцев я не мог ничего выиграть.
Спрашивает Сергей Рыбаченко, Джипси, как видишь свои перспективы в покере на ближайшие 3-4 года? Планируешь и дальше играть лимитный холдом, или же считаешь, что придется осваивать все-таки другие дисциплины?
Ну, я через 4 года не вижу себя вообще никак в покере, потому что я надеюсь, что я буду уже заниматься другими вещами. А другие дисциплины... Единственная игра, которую, мне кажется, я могу освоить, это Амаха. Потому что, скажем, те же 7 игр, я думал о том, чтобы играть в 7 игр, хотя это, естественно, намного сложнее. Но здесь проблема в том, что очень скоро сюда пойдут команды. Потому что если идет игра, скажем, 2000-4000, то безумие будет предполагать, что какие-то люди не соберут команду, скажем, где будет один игрок мирового уровня по Амахе и нелимитному холдому, один специалист по стат-играм и один человек, который будет играть лимитный холдом и Амаху Хайло. Они объединятся в команду, и те люди, которые будут играть индивидуально, просто будут проигрывать им деньги. Потому что невозможно, ну, невозможно, чтобы этого не произошло. Проконтролировать создание такой команды невозможно, потому что эти люди могут сидеть за одним компьютером физически. Поэтому я считаю, что, скажем, 7 игр, они обладают краткосрочной перспективой, но не обладают долгосрочной перспективой. Потому что любой индивидуальный игрок уничтожен командой.
Я играю 7 игр, но при этом мне, честно говоря, почему-то это не приходило в голову. Да, хотя, в принципе, я думаю, что это вполне разумно. Даже, условно говоря, там, из своих там, друзей, знакомых мог бы создать такую команду, которая была бы гораздо эффективнее, чем я один. Хотя я и сам, в общем, неплохо вроде выступаю. Вопрос от ASC9. Много ли тратишь времени в день на поиск игры? Для меня это тоже вот вопрос, который меня мучает, потому что я не понимаю, честно говоря, где ты находишь дураков, которые с тобой играют.
Ну, здесь достаточно просто. У меня же, скажем, ноутбук подключен к там, ну, все время работает. И если я нахожусь дома, я просто могу открыть столы, где буду ждать оппонентов. И потом я могу там заниматься какими-то совершенно другими делами. Потом я просто слышу звуковой сигнал, что кто-то сел за мой стол. Подхожу к ноутбуку, там вижу, что игра там, например, ну, перспективная. Или вижу, что игра не перспективная, тогда ухожу. Если вижу, что игра перспективная, то могу сесть поиграть. То есть мне сложно оценить чистое время, которое я трачу на ожидание игры, потому что часто я в это время занимаюсь вообще другими делами.
Какую музыку предпочитаешь? Спрашивает Троглодит. Отличное имя у человека.
Ну, в наше время уже этот вопрос не так актуален, как он там был 10 лет назад, потому что все люди, которые сейчас слушают музыку, они не ограничиваются одной-двумя группами или одним направлением и вообще не стремятся примкнуть к какой-нибудь субкультуре. Но в целом люблю музыку синтезаторную. Depeche Mode, там, Samael. И люблю музыку такую типа Rolling Stones, то есть такой рок, западную рок-музыку.
Вот такой вопрос, тоже связанный с тем, что ты рассказывал о кино. Ну, на самом деле, это достаточно интересный вопрос. Вот когда ты смотрел фильм «Матч Пойнт», было ли у тебя чувство отвращения к главному герою? И считаешь ли ты одним из самых важных качеств человека толерантность и верность? Или какие-то другие качества? Я, правда, не понимаю, почему толерантность и верность объединены тут в одну, как бы, систему, но тем не менее. Вот такой вопрос.
Нет, а отвращение к главному герою я абсолютно не испытывал. Самые важные качества — это все-таки, мне кажется, интеллект и порядочность.
А вот, ну, к сожалению, не все, наверное, смотрели этот фильм, но там, в общем, человек, главный герой, попал в такую несколько тупиковую ситуацию и вышел из нее, просто пойдя, ну скажем, на убийство, на преступление. Когда вот ты, ну, потому что этот фильм, в принципе, заставляет задуматься, да, вот ему что, ему просто не повезло, или он сам виноват? Вот что ты думал о нем, как бы, вот героя этого фильма?
Думаю, что ему не повезло.
Угу. Понятно. вопрос от депозитария, постоянного посетителя нашего сайта. Вот ты сказал, что не стал бы заключать рекламный контракт с покерным румом. Почему? И будешь ли ты уверен в этой своей позиции, если тебе предложат деньги, сравнимые с твоим винрейтом? Ну, очевидно, там, с тем, что, сколько ты можешь выиграть там за год, скажем.
Ну, потому что я говорю, что я не хочу публичности и не хочу обязательств никаких. То есть я вообще ненавижу рекламу. Сейчас очень много стало рекламы. То есть, там, если выйдешь на какой-нибудь Невский проспект, то к тебе будет подбегать там 20 человек, которые будут пытаться всучить тебе какой-нибудь там флаер. И если ты там включишь телевизор, то там постоянно все будет прерваться на рекламные ролики. Если там зайти в интернет, то там люди все будут под видом личных впечатлений писать какие-то рекламные тексты. В общем, я плохо отношусь к рекламе и по возможности хотел бы сам этим не заниматься, потому что я считаю, что это какая-то деятельность не особо достойна. Естественно, в некоторых обстоятельствах, если бы мне предложили там на финальном столе в СОП 2 миллиона долларов за то, что я надену логотип Poker Stars, и это не потребует от меня никаких дополнительных обязательств в духе того, что я должен буду там ездить в Африку и поддерживать детей, там, то если это будет разовая какая-то вещь, то в принципе я готов рассмотреть такое предложение. Но обычно все как бы рекламные предложения и контракты, они далеко не такие гладкие и требуют от тебя много дополнительных делать вещей, которые тебе не нравятся. А когда человек играет в покер, точнее, мне кажется, одна из основных идей, скажем, фундаментальных идей игрока в покер заключается в том, что ты получаешь свободу делать то, что хочется тебе. Здесь нет начальника, который тебе говорит, там, что почему вы опоздали на 15 минут, и почему там не рейзи из большого плайнда, тебе никто ничего от тебя не требует. Ты делаешь то, что хочешь сам. Если ты начинаешь работать там, с Poker Stars, там, с Full Tilt Poker, то они обязательно будут хотеть от тебя каких-то действий, которые, скажем, мне совершать не хочется. Поэтому я стараюсь отношусь к этому негативно.
Вот вопрос такой возник. А как ты относишься к благотворительности?
К благотворительности отношусь, стараюсь избегать благотворительности по одной простой причине, что если ты начнешь этим заниматься, тебе будет сложно остановиться, потому что ты будешь понимать, что я могу помочь таким людям, могу помочь другим людям, и если ты этого не делаешь, ты будешь чувствовать, как будто ты сам виноват в том, что происходит, потому что ты всегда будешь понимать, я могу сделать больше, да, я помог там-то, но теперь я могу еще помочь и здесь. И на самом деле это будет как бы прогрессировать. И при этом ты, естественно, не можешь помочь всем. То есть мне кажется, что благотворительность может вести к тому, что ты будешь себя чувствовать негативные эмоции может тебе создать, с которыми ты ничего не сможешь делать. Поэтому я как бы стараюсь избегать благотворительности. Может быть, немного стану пытаться?
Да нет, почему? Вполне, считаю, что, в принципе.
Что тебя как бы это начнет вовлекать, и ты будешь потом испытывать эмоции плохие. То есть каждый раз, когда ты будешь отказывать кому-то, ты будешь чувствовать себя там под лицом там, или что-нибудь в таком духе, или чувствовать себя плохо. То есть это приведет к тому, что тебе нужно будет принимать решение, независимо от того, какое ты примешь решение. Если там отдашь последние деньги, продашь дом, квартиру, машину, и сам пойдешь на завод, и все отдашь только за помощь там детям, то ты себя будешь чувствовать плохо. И если ты откажешь им, то тоже будешь себя чувствовать плохо, потому что ты понимаешь, что можешь спасти там жизнь и здоровье. И как бы поэтому я осознаю, что благотворительность ведет к тому, что ты попадешь в ситуацию, где любое решение будет для тебя сложным и вести будет к каким-то неприятным последствиям. Поэтому по возможности я стараюсь избегать благотворительности.
Вот ты уже сказал, что ты собираешься в какой-то момент завязать с покером. Вот ежик спрашивает, что для тебя будет как бы вехой, после чего ты завершишь играть в покер? Это определенная сумма денег или определенное достижение, или это какой-то определенный промежуток времени?
Да вехой для меня ничего не будет, просто когда я пойму, что я могу заниматься чем-то другим. Я думаю, что это будет просто какой-то немного постепенный процесс. То есть постепенно у меня будет все больше и больше увлекать какая-то другая деятельность. Я буду постепенно все меньше и меньше играть в покер, и потом вообще прекращу играть. То есть основная проблема с покером — это потеря интереса. Что когда ты играешь там, когда ты только поднимаешься по лимитам, это всегда вызов, там, это напряжение, это интерес. А когда ты сидишь на самом высоком лимите, и тебе уже дальше особо некуда развиваться, то это начинает быстро наскучивать тебе. Соответственно, потеря интереса. То есть, скорее, будет не достижение, а то, что станет неинтересно. Вот. Никакой такой именно цели у меня нет.
Два смежных вопроса. Носфератусе спрашивает, какие виды отдыха ты предпочитаешь, а Фиолис спрашивает, как часто ты бываешь за границей и как относишься вообще к путешествиям.
Ну, виды отдыха я предпочитаю. Это как раз просмотр кинофильмов. У меня в московской квартире я установил такой крутой проектор, смотрю в спальне хорошее кино. И вот, люблю еще гулять. То есть я, ну и в Москве, и в Петербурге живу рядом с парковой зоной. И мне нравится гулять вдоль там озера, вдоль какого-нибудь водоема, по лесу и так далее. То есть любые прогулки и кино. Вот. А что касается путешествия за границу, то я достаточно много путешествую. И в основном стараюсь ездить в Европу. То есть, там, Париж, Амстердам. Сейчас там, думаю, Италия, Испания и так далее. То есть, больше крупные европейские столицы с какой-то большой историей. Сейчас я думаю, что я буду ездить там, 4-5 раз в год на несколько недель по европейским странам.
Вопрос от Тайнера. Второй вопрос от него. Как ты развивал покерные качества характера, как он называет, спокойствие, самоконтроль?
Не сложно как сказать, как я их развивал. Я просто думал на эту тему и старался предсказывать то, что произойдет. То есть, например, одна из вещей, которая происходит с покерным игроком. Ну, то есть одна из причин того, что человек начинает злиться, это то, что, не знаю, там, противник ловит свои 2 аута или там 3 аута. Вот это вызывает злость. То есть ты думал, что ты сейчас выиграешь эту раздачу, а потом вдруг неожиданно ты понимаешь, что ты ее проиграл. И, соответственно, можно начать представлять себе гипотетические ситуации. Скажем, тебе сдали 2 туза, ты думаешь, сейчас я могу поиграть с этими 2 тузами большой банк. То есть ты сам себе как бы говоришь, я поиграю сейчас большой банк с этими 2 тузами. Как я к этому отнесусь? И говоришь, я отнесусь к этому спокойно. Потом играешь эту раздачу, например, и выигрываешь. Ну, говоришь, ну, отлично, я выиграл эту раздачу, хотя мог бы ее поиграть. То есть, мне кажется, основной инструмент — это просто представлять себе разнообразные исходы, которые могут быть, и мыслить вероятностными категориями. То есть представить себе, там, с такой-то вероятностью я могу поиграть. И действительно, когда это произойдет, ты будешь к этому готов. Не вовлекаться излишне в процесс и не думать, что раз там у тебя сейчас лучшая комбинация, то ты обязательно должен выиграть. То есть просто повторять себе постоянно, что это все может произойти и так, и по-другому. То есть садишься играть сессию и понимаешь, что эту сессию я могу поиграть. Я могу поиграть там, $10 000 сейчас, могу поиграть $20 000, могу поиграть $30 000, могу и выиграть. И ты как бы, когда ты готов к такому результату, то когда он происходит, ты уже меньше расстраиваешься, чем когда ты каждый раз, когда садишься за стол, думаешь, сейчас я там выиграю $1 000000. Если ты оцениваешь все вероятностно, то, ну, именно заранее, то есть ты подготавливаешь себя к тому, что может произойти, тогда ты начинаешь меньше злиться.
Последний, я могу сказать, пожалуй,
что это единственное, что я делал. Это... Mm-hmm. Угу. Да, давай.
Несколько вопросов. Последний, наверное, да, потому что уже довольно долго мы поговорили, и хочется, uh-huh. чтобы у тебя остались тоже позитивные, скажем так, впечатления об этом разговоре. Вопрос от депозитария. Ты не любишь публичность или людей вообще? Считаешь ли ты себя интровертом или экстравертом? Ну, у меня нет ощущения, что ты не любишь людей. По-моему, как раз довольно отзывчиво ты всегда реагируешь на всякие запросы. Но, тем не менее, вопрос есть вопрос.
Uh-huh. Ну, я скорее интроверт. И к людям у меня двойственное отношение. С одной стороны, я их не особо люблю, но с другой стороны, стараюсь до тех пор, пока я не вижу каких-то плохих вещей от человека, всегда относиться к нему хорошо.
Элди спрашивает, спорт, витамины и так далее. Какое должно быть физическое и моральное состояние у хорошего игрока? Такое же, как у хорошего пловца, например, или боксера? Или ты допускаешь, что форма не обязательно должна быть идеальной? Ну, видимо, физическая форма имеется в виду.
Естественно, физическая форма не обязана быть идеальной. И многие отличные игроки ведут весьма нездоровый образ жизни, который ничего общего не имеет со спортивным режимом. И вообще, кстати, я считаю, что сейчас вот покер в этом плане еще сильно не развит, потому что у покерных игроков нету тренеров, то есть людей, которые будут помогать им, ну, выбирать там игры, контролировать их психологическое там состояние, контролировать их физическое состояние. Этого сейчас как бы абсолютно нет. Там, у большинства игроков нет даже там режима игры, то есть они могут там... Многие игроки играют там, сегодня я играю там 20 часов, потому что я замазался, а завтра я там 3 дня не играю. То есть нет режима, нет тренера, нет там серьезного отношения. Естественно, большинство игроков там не занимаются никакими спортивными нагрузками. То есть сейчас как бы в этом плане в покер еще предстоит пройти большой путь, прежде чем... То есть есть как бы потенциал для роста, потому что сейчас никто этого не делает. И если сейчас вы начнете относиться к этому максимально серьезно, то это даст вам преимущество по сравнению с другими игроками.
Ну вот пользователь Позитив 18 раз повторил один и тот же вопрос. В следующий раз, если он так сделает, я его задавать не буду, но сейчас вот, раз уж ему так это интересно, и тем более вопрос-то неплохой сам по себе, задам. Что думает Феруэлл о покерных ботах в лимите? Насколько я понимаю, эта проблема действительно существует, поэтому интересно твое мнение как эксперта в этой области.
Ну, я не знаю, я, по-моему, никогда не играл с покерными ботами. Может быть, мне об этом неизвестно, но...
Видимо, просто ты их обыграл, поэтому не заметил.
Нет, на самом деле покерный бот может, я думаю, сейчас может играть только две разновидности покера. Это 10 макс и хедзап. По хедзапу, чтобы создать действительно хорошего бота, по игре хедзап, это требуется большие, скажем так, усилия, инвестиции и временной промежуток. То есть я знаю, сейчас существуют ведущие боты. Это Sony, так называемые, и там Polaris, еще какие-то боты, их там в течение нескольких лет разрабатывала команда там, либо какого-то университета, там, из, там, не знаю, из 10 человек в течение нескольких лет она там разрабатывала этот Polaris. И это не то, что какой-то программист может там сделать на коленке бота, который будет играть хорошо в лимитный хедзап. Во-вторых, даже вот эти самые лучшие боты, насколько мне кажется, они сейчас проиграют самому лучшему лимитному игроку. Просто там проводились тесты, то есть вот этот, тот же Polaris играл против команды людей и как бы обыграл их там, с большим преимуществом. Но он, в этой команде, на самом деле, были игроки далеко не самые сильные. Полностью говоря, там было несколько игроков, которых называли фишами вообще.
Ну, первый раз, когда этот Polaris играл, я помню, там в команду, которой он противостоял, входил Фил Лак. Ну, по-моему, тут не надо быть ботом, чтобы, в общем, добиться успеха против этого игрока. Это, в общем, не самый, я да, не знаю, я сомневаюсь, что он в лимит холдом играет лучше, чем в безлимитный, а безлимитный, я думаю, что он в топ 10 тысяч в мире не входит. Ну, так это по самым скромным оценкам, я думаю.
Вот. Да, а во вторую команду входил инструктор сайта StocksPoker.com, такой называемый Donuts. Он как бы известный фиш. И я очень долго хотел с ним сыграть хедзап, чтобы с него срубить немного денег, но он со мной не садился, даже когда я еще не был известным игроком. То есть... Поэтому команда была очень слабая, и то, что бот ее обыграл, это как бы ни о чем не говорит. Я думаю, что даже бот, который зарабатывается там серьезной командой на протяжении там нескольких лет, сейчас еще не обыгрывает лучших игроков. Вот 6 макс абсолютно невозможно играть с бот. Даже близко он с людьми не сравнится. Там 6 макс, 4 макс, 5 макс. Единственное, где может играть бот, это 10 макс столы сейчас. Да и то, скорее всего, не очень высокие лимиты. То есть 2-4, что ли, 3-6. Вот. И даже на таких, казалось бы, то есть, ну, в самой простой разновидности холдом, это 10 макс, даже там, мне кажется, боты будут показывать весьма посредственный результат. Вот. Более того, такие крупные сайты, как PokerStars и Full Tilt Poker, очень, я думаю, серьезно к этому относятся и боты там долго не существуют, насколько мне известно. То есть получается, что для того, чтобы там столкнуться с ботом, вы должны играть в каком-нибудь там айпокере, где всем наплевать на безопасность там. И это должны быть небольшие лимиты, это должен быть 10 макс, и, скорее всего, вы все равно, если хороший игрок, будете делать плюс против этого бота, потому что этот бот запланирован на то, чтобы играть в минус и получать там рейкбэк. Так что проблема ботов с лимитным холдами не стоит остро, я бы так сказал.
Ну, довольно много вопросов личного характера. Я как бы не очень хочу их задавать, хотя никакого, так сказать, предупреждения не было, что ты не готов на них отвечать. Но я скорее обобщу все вопросы вот личного характера, которые были заданы, и разверну их таким образом, что вот спрошу, насколько ты думаешь, что какие-то, ну, побочные факторы, ну, скажем так, наличие там, я не знаю, там, семьи, каких-то обязательств, необходимости зарабатывать обязательно какую-то определенную сумму каждый месяц по каким-то причинам, ну, не знаю, там, маме помогать, насколько это влияет на игру и влияет негативно, насколько игрок в покер успешный, да, ну, кэш-игрок, наверное, должен быть, скажем так, волком-одиночкой, на твой взгляд?
Ну, в достаточно большой степени. Безусловно, если у вас стоит обязательство, что каждый месяц вы должны зарабатывать сколько-то денег, это очень плохо скажется на вашем развитии как игрока. И я могу сказать, что я вообще не делал кэш-аутов, наверное, первые полгода или год, потому что у меня были деньги, ну, вне покера. И надо мной это вообще никак не висело, что нужно зарабатывать какие-то суммы. И, безусловно, мне кажется, очень много игроков мешает им развиваться, то, что у них есть обязательства, именно финансовые. То есть финансовые обязательства — это очень плохо для игрока. Вот. И, естественно, ни в коем случае нельзя, чтобы люди, которые находятся рядом с вами, могли как-то от вас что-то требовать в плане игры. То есть там пойдет жена и скажет, что это ты полез там на 10-20, иди там играй 3-6. Такое как бы абсолютно недопустимо. И, безусловно, все как бы решения игрок должен понимать именно исходя из своих собственных представлений. И, в общем, он в первую очередь должен ориентироваться на себя во всем, что касается покера. Вот.
Последние два вопроса, и они как раз тоже связаны с вот этой темой, и на ней, видимо, и закончим. Вопрос такой. Потеря всех денег, неважно по какой причине, даунстрик или неудачное вложение, это для тебя является неким страхом, ну или страхом номер один? И если такое с тобой, не дай бог, случится, ты в качестве средства восстановления будешь ли использовать покер?
Ну, это абсолютно невозможно по покерным причинам. То есть я не могу потерять все деньги из-за покера. Это
абсолютно. Из-за покера нет. Ну да, ну там можешь, например, из-за какого-нибудь обвала там рынка акций, например, ты уже уйдешь там из покера или там выведешь большую часть средств. То есть, ну, теоретически, наверное, это не может исключать ни один человек. Или ты для себя это исключаешь абсолютно, вообще такую потерю всех денег?
Ну, эта потеря всех денег, естественно, возможна. Там, если, например, у меня все деньги лежат в банке, а банк объявляет себя банкротом, естественно, такое может быть. Вот. Но по покерным причинам такого произойти не может на данный момент. Потому что я всегда очень вдумчиво выбираю игру, если я чувствую, что у меня нет большого преимущества над противником. То есть даже я говорю, что если не то, что противник имеет преимущество надо мной, если я чувствую, что у меня не очень большое преимущество над противником, я могу прекратить игру просто, чтобы не терять время. Чтобы не уставать и не терять время. Вот. Поэтому когда практически всегда, когда я играю, у меня есть объективное преимущество. Вот. Поэтому из-за покера я поиграть не могу. А если я потеряю деньги по другим причинам, то да, естественно, я не вижу никаких причин, почему я не могу их восстановить покером. Я буду играть... Если бы я потерял сейчас все деньги, я думаю, что там заработать, ну, не знаю, там 200 тысяч за год с нуля не представлял бы практически никаких стоимостей. Естественно, вот
последний, даже...
если бы у меня не было денег, да, то покер это было бы самое... простое, логичное, чем я мог бы заработать там сумму в несколько сотен тысяч долларов.
Один вопрос я пропустил, а он мне показался забавным. Я его все-таки задам и закончу то последним вопросом от Гриффина. Вот тот вопрос, который я задам первым, не помню, кто уже спрашивал. Вопрос был такой, какое у тебя образование и вообще как ты учился? Даже вот скорее вот это человека интересовало. Условно говоря, был отличником или там троечником?
Сейчас я скажу. Образование у меня техническое. Хотя потом я могу сказать, что наибольших ну, всегда меня интересовало именно гуманитарный предмет. То есть просто так получилось, что у меня были способности именно там, математики, физики. Вот. Ну и, соответственно, это как бы предопределило мое образование. Хотя на самом деле там даже лучшие результаты я показывал в гуманитарных науках. Вот. Образование я получил. Я специалист по компьютерной безопасности по образованию. Вот. И учился я всегда, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, очень плохо. Так получалось, что ну, как бы преподаватели и все считали меня человеком очень способным, но никогда, я никогда ничего не делал. То есть я все, что можно, я списывал. Все, что можно за меня кто-то сделать, я делал так, что делал. Никакого желания там выполнять какие-то там домашние работы, курсовые, лабораторные работы. Я никогда ничего этого не делал. Вот. И там, даже удалял с компьютера какие-то случайные программы, которые могли там быть мне нужны для учебы, потому что мне не нравится. В общем, в результате к экзаменам я тоже не готовился. В результате, там, если мне ставили тройку, то я говорил, там, отлично, хорошо. То есть у меня никогда не было такого комплекса, что нужно получить там пятерку там, или четверку. Мне это абсолютно было безразлично. Вот. Но поэтому могу сказать, что большинство преподавателей было обо мне как бы высокого мнения. То есть всегда ко мне относились уважительно. И я находил с ним общий язык, когда в те редкие случаи, когда я приходил что-либо сдавать и на каком-то лекцию, что было довольно редко.
Понятно.
Просто вспомнил, что один зачет я сам себе поставил зачетку, потому что мне не понравился преподаватель. Я ни разу не был на его занятиях. Потом он отказался со мной разговаривать. Я просто в такой случае сам себе поставил зачетку и отнес его в декана. Это мой подход к обучению.
Это не выплыло наружу потом?
Нет, там я как раз изучил этот вопрос, то есть он так ставил зачет, и он потом не контролировал, чтобы, ну, то есть я заметил, что там в этой системе существуют бреши, что он просто ставит зачет и никак не контролирует, что это именно он его поставил, поэтому я аккуратно подделывал подпись, взял сам допуск в деканате и потом сам же туда его отнес на следующий день, никуда это не упал.
Ну и, очевидно, никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал.
Нет, вообще никаких. Понимаешь.
Ну и последний вопрос. Грифлин спрашивает, как лучше начинать играть в покер? Долбить микролимиты до нормального банкролла или сделать приличный депозит и играть средние по средним ставкам мидстейкс?
Ну, кому как. Если у вас есть возможность сделать приличный депозит, сделайте приличный депозит. Я именно так и сделал. То есть я... Не знаю, там $1000 это считается приличный депозит. Вот я могу сказать, что изначально я вложил $1000. И если бы я их поиграл, то я тогда еще не особо хорошо знал банковый менеджмент. Если бы я поиграл то $1000, я бы просто вложил еще $1000. Я думаю, что это, безусловно, более эффективный путь, потому что просто он, во-первых, вы будете играть более ответственно, во-вторых, вы просто быстрее подниметесь до высоких лимитов. И противники у вас тоже будут сильнее, соответственно, вы быстрее будете учиться. Потому что, как говорил, по-моему, Алехин, что единственный способ научиться играть лучше, это играть против более сильного оппонента. Если у вас денег нет, то, конечно, надо долбить микролимит.
Ну, поздравляю, во-первых, нас с тобой с тем, что установлен новый рекорд. 480 человек слушали в прямом эфире эту трансляцию, это рекорд нашего сайта. Первый раз у нас не было никаких технических накладок, не рвалась связь, там ничего, и вроде бы я решил проблему тут со своим микрофоном. Единственное, что вот иногда вот эти вот наложения связаны были с тем, что у нас немножко не синхронизирован был звук, и поэтому я, получалось, часто перебивал своего собеседника, за что приношу ему извинения и всем нашим слушателям. Ну, вот у меня ощущение некоторой, скажем так, недосказанности, незаконченности от нашего разговора. Может быть, это хороший стимул для того, чтобы в какое-то время, через какой-то промежуток времени встретиться и пообщаться еще раз, если, конечно, ты не против. Вот. Да, ну и, наверное...
Да, я хотел тоже сказать, что спасибо за беседу. И у меня тоже осталось ощущение некоторой недосказанности, потому что я по себе, там, у меня было несколько тем, которых Мне тоже было бы интересно осветить просто о них, не за шай речь. И думаю, что их можно будет обсудить в следующий раз.
Ну да, может быть, лучше будет. Да, лучше подготовимся. В следующий раз, может быть, обсудим какие-то темы, которые есть смысл обсудить. Ну, а пока, в общем, еще раз я хочу поблагодарить спонсора нашего, сайт Unibet, и поблагодарить своего собеседника за то, что он потратил на нас 1 час 45 минут своего времени. И будем надеяться, что кто-нибудь скрасит его досуг на столе, где у него стоит $300,000. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо, Фервелл. До свидания. Это был Илья Городецкий. Да. В программе
Хэдтап. Дайте я тоже тогда закончу тогда еще. Конечно. Хочу сказать спонсору Unibet, что было бы неплохо, если бы они открыли столы с большим лимитом. Потому что сейчас я, к сожалению, не могу играть на Excite, потому что там максимум это 50-100. Если они откроют столы 100-200-200-400, это было бы очень хорошо с их стендом.
Как бы, все, боюсь, что это... там никто к тебе не придет. Но будем надеяться, что ты там найдешь все партнеров. Все, спасибо тебе большое, и до связи, и до встречи на нашем сайте. Будем надеяться, что ты будешь почаще писать свои очень интересные и познавательные тексты. Всего хорошего.
Окей, всем пока.